Александр Хорт. Облом великих комбинаторов. Пролог. Триумф сеньора Квазолини. На рубеже второго и третьего тысячелетий у итальянского Милана появился еще один повод для гордости. Помимо всемирно известных оперного театра «Ла Скала» и трапезной монастыря Санта-Мария-делле-Грации, которая украшена росписью Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», миланцы начали гордиться своим земляком-металлургом Роберто Квазолини. После многолетних трудов сеньор Квазолини создал новый сплав, который произвел переворот в автомобильном деле. Точнее говоря, переворот затронул самое существенное в автомобиле – источник энергии. Раньше в аккумуляторы помещали свинцовые пластины и заливали их кислотой. Каких-никаких забор подобное изделие все-таки требует, особенно с ним помучаешься зимой. И вообще срок жизни аккумулятора ограничен, время от времени выдыхается, и его необходимо заменять другим. Как правило, аккумулятор подводит владельца машины в самый неподходящий момент. Например, когда тому нужно забирать из родильного дома жену и новорожденного ребенка или срочно ехать в аэропорт. С появлением созданного Квазолини сплава все эти заботы как корова языком слезала, установив такие пластины на определенном расстоянии одна от другой. Их достаточно залить водой из-под крана, после чего аккумулятор будет служить вечно. Насквозь проржавеют двери и кузов, 100 раз разобьются стекла, отвалится все, что может отвалиться, а бодрый аккумулятор будет по-прежнему вырабатывать энергию. Нужно ли говорить, как ухватились автомобилисты за эту новинку? Последние модели авто оснащены только аккумуляторами из квазолина, так металлург окрестил свое детище. Богатство, почести и слава обрушились на скромного сеньора Роберто. Его имя замелькало на страницах газет. Журналы украшали обложки фотографиями этого 50-летнего человека. Каждый его шаг десятки раз показывали по телевидению. Металлурга приглашали на все театральные премьеры, художественные выставки, кинофестивали и конкурсы красоты. Все известные люди считали своим долгом позвать его на свой день рождения. Премии ему присуждали так много, что он едва успевал их получать. Одну до сих пор не получил. Скульпторы ваяли его бюсты, поэты посвящали ему стихи, спортсмены – рекорды, водители бесплатно возили сеньора Роберто на такси. О миланских астрономах и говорить нечего. Они присуждали имя Квазолини всем небесным телам, которые обнаруживали через телескопы в просторах галактики. Да что там миланцы? Его слава шагнула далеко за пределы города и достигла Рима. Папа Римский чуть ли не каждый день звонил ему по телефону поболтать о том о сем. Даже в самых смелых мечтах сеньор Квазолини не мог предвидеть подобного триумфа, и уж совсем не мог предвидеть талантливый итальянский металлург, какой переполох вызовет его изобретение в маленьком российском городке Теремковске, раскинувшемся существенно севернее Москвы на обоих берегах судоходной реки Теремковки. Часть первая. Преимущество в 2 кило. Глава Ай. Упущенная победа. Время от времени жители окрестных домов замечали во дворе школы номер 14 необычайное оживление. Строго говоря, оживление было двух видов. Для одного были характерны громкая музыка, судорожно вырывающаяся из укрепленного над козырьком входа серебристо-серого рупора, большое количество снующих возле школьного здания легковушек и фургонов, объявления и плакаты, изрядно уродовавшие и без того не бог весть какой красивый фасад. Главное же то, что к школе стекались лишь взрослые люди, шли одиночками, чаще парами, иногда группами. Многие имели весьма торжественный, даже неприступный вид, другие были серьезны и деловиты. Публика помоложе не скрывала своего слегка возбужденного настроения, граничащего с радостью, ведь выборы – это все же праздник. Многие избиратели приходили сюда с детьми, разумеется, дошкольниками, это для них посещение здания, недоступного в обычное время, представляло какой-то интерес тех, кто в школу и без того ходит каждый день. В воскресенье сюда на аркане не затащишь. Хватит, насмотрелись, и еще насмотрятся. Хотя именно для школьников выборы являлись по-настоящему долгожданным праздником. Ведь на следующий день в школе проводилась дезинфекция, и занятий не было, побольше бы таких выборов. Второй вид приподнятого оживления отличался от первого полным отсутствием взрослых. В такие дни девчонки и мальчишки несли перевязанные бичевками пачки бумаги. За школьной оградой они отклонялись от привычного каждодневного маршрута. Прежде чем войти в школу, направлялись к задней стене здания, где с видимым удовольствием избавлялись от своей ноши. Как правило, в последний момент чья-то плохо перевязанная пачка при падении рассыпалась, и даже в безветренную погоду школьная территория оказывалась усеянной листами бумаги разного калибра. Ребята бросались ее собирать, поднимался несусветный гвалт, напоминающий тревогу на птичьем базаре. Всякий раз макулатура собиралась для определенной цели. В этом году, например, 14-й школе не хватило выделенных городской администрацией средств на ремонт актового зала. Когда ее продадут, получат недостающие деньги. Каждый класс складывал макулатуру в отведенное для него место. Номера были написаны на картонках. Если кто засуетится в поисках своего склада, разобраться помогут дежурные. Их назначали по принципу международных спортивных матчей, нейтральных, из тех классов, кто в этот день ничего не сдавал. Дежурные следили за порядком, чтобы кто-нибудь не перетащил бумагу из чужой кучи в свою. Ведь между классами постоянно велось соревнование. Результаты каждой сдачи подсчитывались. Общий вес указывали в сводной таблице. Она висела на стенде, на первом этаже. Вперед вырывался то один класс, то другой. Отстающие с особым рвением начинали копить бумагу. Надо сказать, для добычи макулатуры школьники проявляли такую недюжинную фантазию, что барону Мюнхгаузену пришлось бы кусать локти от зависти, если в обычные дни вынутые из почтовых ящиков рекламные листовки сразу выбрасывались в мусоропровод, то ближе к сдаче они бережно относились домой. Со столбов срывались объявления, отмачивались этикетки с бутылок и банок. Оставленный на кухне без присмотра сахарный песок мигом пересыпался в подвернувшуюся кастрюлю, а пустой пакет аккуратно, чтобы занимать меньше места, складывался и находил прибежище в стопке старых газет. Туда же могли попасть и новые. Стоило родителям зазеваться, пакеты из-под молока разрывались, превращаясь в выкройку. Короче говоря, в ход шел любой клочок вплоть до использованных конвертов. И это неудивительно, разрыв между участниками соревнования был маленький. Каждый килограмм на счету. А из чего складываются килограммы? Из граммов. Вот все и старались. Когда в конце апреля подвели итоги, выяснилось, что первое место занял 6-й А. Наибольшую досаду это известие вызвало у ребят 7-го Б. Их огорчение легко понять. Весь год они лидировали чаще других классов и, собрав в сумме более 560 килограммов, очень надеялись на победу. Однако в последний момент их обошли. Самое обидное, 6-й А обогнал их всего на 2 килограмма. Ну что это за преимущество? На тонну отстать не так обидно. Можно спокойно пережить отставание на 100 килограммов. Но это несчастные 2 Г повергли семиклассников в полное уныние. Впору было объявлять день траура. Зато уж 6-й А ликовал вовсю. Их староста Олег Запольский ходил по школе гоголем. Правда, надо отдать ему должное. Нос не очень-то задирал. На многочисленные поздравления скромно отвечал: «Спасибо, это наша общая победа, каждый внес свой достойный вклад». Когда после 4-го урока Олега вызвали к завучу Марии Андреевне, он пошел совершенно спокойно. Наверное, она тоже хочет поздравить класс с победой или назвать срок вручения почетной грамоты. В кабинете завуча, кроме самой Марии Андреевны, находились еще 2 человека, классная руководительница 6-го, а Ирина Сергеевна и незнакомый Олегу мужчина средних лет. Мужчина был в хорошем костюме и рубашке с галстуком. Так люди одеваются, когда впервые идут в новый дом. Держался мужчина скованно, чувствовалось. В зрелом возрасте школу ему посещать не приходилось. То ли детей нет, то ли их воспитанием занимается жена. Во всяком случае он робел не только перед учителями, но и перед детьми. Вот это Олег Запольский. «Их староста», — сказала завуч, обращаясь к мужчине, привстав, тот вежливо протянул мальчику руку, а это, теперь Мария Андреевна обратилась к Олегу, Максим Семенович Бакланов, заведующий пунктом приема вторичного сырья, того самого, куда отвозят макулатуру, собранную нашими учениками, прошу любить и жаловать. В ее интонации Олег почувствовал какое-то смутное недовольство и насторожился. С таким видом про грядущее торжество не сообщают. Она даже не улыбалась. «Максим Семенович, я не буду просить вас рассказывать эту историю второй раз. Если вы не против, то коротко изложу ее сама». Бакланов согласно кивнул. Очевидно, он был рад тому, что Мария Андреевна взвалила эту ношу на свои плечи. Тут уж Олег встревожился не на шутку. Про какую еще историю идет речь? посверкивая очками без оправы, завуч приступила, сортируя привезенную вчера макулатуру. Максим Семенович обнаружил в одной из пачек вашего класса металлические пластины. Весят они 4 килограмма, то есть превышают разницу, на которую вы превзошли 7 Б. Я уже не говорю о том, что оказавшийся среди бумаги, металл способен испортить фабричное оборудование. Меня беспокоит этическая сторона вопроса. Некрасиво добывать победу любой ценой. Ни Ирина Сергеевна, ни я вас этому не учили. Надо как-то разобраться с этим поступком, чтобы в следующий раз неповадно было. Можешь посмотреть. Только сейчас Олег заметил, что на столе перед Баклановым лежит газетный сверток. Максим Семенович развернул бумагу. Внутри лежали одна на другой несколько металлических решеточек темно-серого цвета. Они выглядели ажурными, напоминали вафли. И было трудно представить, что у этой невысокой стопки металла такая тяжесть. Однако, подойдя поближе и взяв в руки верхнюю пластину, Олег убедился в ее солидном весе. От его было радости, и следа не осталось. «Все вместе ровно 4 кило», — сказал Максим Семенович. Сам проверял разновесами. «Что будем делать, Запольский?» — спросила до того молчавшая классная руководительница. Она сидела мрачнее тучи и комкала в руках носовой платочек. «Я думаю, нас нужно лишить первого места». «Насчет этого не волнуйся», — успокоила его Мария Андреевна. «Первого места вы не получите. Считай, вы сами себя его лишили. Собрали бумаги меньше 7 Б». И извительно добавила, «Насколько мне известно, металл не считается макулатурой. Нехороший поступок, скверный. Виновного следует наказать. Надо сперва узнать, кто это сделал», — пробурчал Олег. Ему стало тошно. Захотелось поскорее уйти отсюда, ведь не он же подложил в бумагу металл. Почему именно его отчитывают? Опять подала голос Ирина Сергеевна. «Как ты думаешь, кто способен на такую пакость?» Олег пожал плечами. «Не знаю». Никто из ребят не хвастался, как он ловко провел всех, что благодаря ему класс вышел на первое место. «Только говори на чистоту. Ничего не скрывай. Все равно рано или поздно правда выяснится». «Я не слышал». «Я тоже не представляю, кто способен на такое», — вдруг встала на его сторону Ирина Сергеевна, удивлена до предела. «Раньше у нас был похожий случай», — сказал слегка освоившийся с обстановкой Бакланов. «Это еще когда книги за макулатуру давали. Один мужчина завернул в бумагу кирпич. Но я-то сразу смекнул, что тут дело нечистое. Пачка у него махонькая, отяжеленная». «Ну и что вы с ним сделали?» — поинтересовалась завуч. «Пожурил. А что еще?» Он потом извинялся. Говорил, мол, книга позарез ребенку нужна. «Раньше книги были большим дефицитом», — подтвердила завуч. «Она преподавала литературу». «На ваш же свинец я наткнулся случайно», — продолжал зануда приемщик, не замечая, как посуровели женщины при слове «ваш». Завесил сразу несколько пачек, потом начал сгружать. Осталась последняя. Я ее приподнял. А шпагат намокший возьми да порвись. Этот сверток как грохнет на пол. Хорошо еще, что не по ногам. Так что будем делать, Запольский? — спросила завуч, почувствовав, что беседа затянулась. Выяснять. Спросим, кто нас подвел. А если не признается, скорее всего так и будет. Для этого нужно обладать определенной смелостью. А смелый человек вряд ли станет заниматься подлогом. Все равно выясним. Своими силами. Нет такого преступника, который не оставляет следов, — отчеканил Олег. Максим Семенович посмотрел на него с явным уважением.